смотрите и слушаете «Радио Свобода», «Свобода в клубах». Работая с прошлым конференцией в Сахаровском центре происходит. И сегодня за нашим столом чешская делегация этой конференции. Я представлю людей. Это Петушка Шустрова, журналист, оппозиционер, политзаключенный советского времени и экс-замминистра МВД Чехии в прошлом. Человек, который имел прямое отношение к законам о люстрации. Активисты гражданского объединения ПАНТ, его основатели. Это Петр Шимичек, это Иржи Совадина и Петр Панок, преподаватели истории, преподаватели современной истории и, собственно говоря, люди, которые имеют дело с новыми взглядами на историю, я бы сказала, с теми взглядами, которые появились в Восточной Европе с 91 года, после распада советского блока или социалистического блока, можно как угодно про это говорить. В частности, один из пунктов, который обсуждается на конференции «Работая с прошлым» в Сахаровском центре, это судьба судетских немцев после войны. Это, собственно говоря, если коротко говорить, то история про то, что чехи не были ангелами в этой истории. Знаешь, что аннексия судет, конечно, произошла, но после 1945 года чешский народ вовсе не, так сказать, не дружил с немецким народом, который оказался в Судетах. И это, в общем, такая отдельная, конечно, трагическая история, которой, например, посвящен фильм «Хабермана» или в русском переводе «Мельница Хабермана». Я это говорю сейчас для наших зрителей и слушателей, которые могли этот фильм посмотреть и понимают, что речь идет там о судьбе довольно богатого немецкого мельника, который защищал своих работников, там, чехов во время Второй мировой войны, и был убит в результате вот всех этих переселений и событий. Кроме того, русские зрители могли посмотреть мультипликационный фильм замечательный «Лаис Нибель», который тоже рассказывает об этом периоде, историческом периоде, о белых пятнах истории, о которых в советское время не принято было говорить, и только в последние 25 лет люди по-другому на историю смотрят. Вот у меня вопрос к вам абсолютно человеческий. Как вы попали в эту историю, почему вы начали заниматься тем делом, которым вы занимаетесь? Для начала коротко. Я понимаю, что это большая история, но для начала коротко. Что вас лично в этом трогает?
Ну, однажды мы сидели в ресторане и разговаривали о том, что учатся дети в школах с моими друзьями-историками.
А это в каком году было?
Ну, это было около 2000 года. И все время я говорила, и нет у нас учебник послевоенной истории Чехословакии, и этого нет, и этого нет. И кто-нибудь из них сказал, ну и почему не сделаешь? Я не умею сделать учебник. Но мы с одним из этих историков потом делали такую программу по радио, год после года, история послевоенной Чехословакии. И это было всегда 1945, 46, 40, каждая программа один год. Ну и потом мы это продолжали на весь 20 век, от 1990 года. И потом из этого зашли такие программы конкретные. Конкретная вещь, например, я не знаю, Харта 77, или, например, конец Второй мировой войны, или Беслан, или то, что происходило, и об этом делали программы. Ну и потому что я тоже памятник старого режима, я часто езжу в школу и вижу, что часть детей это не интересует. Но всегда найдутся 4-5 из группы или из класса, которые потом приходят и спрашивают еще далее и далее. И, ну, думаю, что это важно, потому что если мы не знаем, в чем жили. И я помню, что нас учили в школе. И все эти деформации этой истории, это очень плохо, очень плохо.
Спасибо Спасибо, Петрушка. Петр.
Вначале нас интересовало, как мы, чехи, сами справляемся со своим прошлым, с тем, как мы жили при коммунистическом режиме. И мы обнаружили, что мы справляемся с этим так, что мы забываем и молчим. А мы пришли к такому выводу, что с этим смиряться нельзя, и нужно не молчать, а действовать, и мы основали это гражданское объединение ПАНТ. Первый проект, которым мы занялись, мы ему дали название «Молчание тоже ложь». Мы хотели, чтобы мы о прошлом говорили, думали, делали выводы. Чтобы мы могли чему-то научиться из прошлого, потому что если мы молчим, то это то же самое, как если мы будем лгать. И поскольку мы понимаем, что уговорить, изменить мнение старого поколения – это проблематично, мы решили обратиться к молодежи. Мы обратились к школам, и, как говорила Петрушка, да, действительно, о послевоенной истории в школах не учат.
Не мови, не учи.
Петр Панек, спасибо. Иже.
Я сам читал.
Я учитель, и мы с коллегами, когда хотели преподавать, хотели учить про 20 век, мы жаловались, что не хватает учебников, не хватает материалов, не хватает и для детей, и для учителей. Все ждали инициативы со стороны государства, жаловались на государство, думали, что государство предоставит какие-то материалы, что-то сделает. Потом мы поняли, что надо действовать сами, и мы начали сами готовить такие материалы.
Петр Шемичек.
Важно, наверное, и то, в какой форме мы это делаем. Самое важное место, где мы предлагаем материалы для обучения и наши программы, это интернет-портал. Он существует уже 5 лет. И также мы готовим конкретные программы для конкретных школ, конкретных учеников и делаем программы, семинары для их преподавателей.
Учим такая их учителя формой семинара.
Петр, спасибо. Вот расскажите мне, пожалуйста, что вас не устраивает в той истории 20 века, послевоенной истории, которую вы сами учили, и которую вы начали преподавать. Вот что именно, какие именно... Давайте прям по периодам пойдем. Вот мы начали с истории судетских немцев, как ее преподавали в советское время, и как вы... Теперь ее преподаете.
Без прощения, учитель.
Петрушка, пожалуйста.
Потому что это такая история. Во время коммунистического режима всегда нам повторяли, что реваншистические немцы хотят возвратиться, взять нам наше социалистическое пограничье, судеты. В эмигрантском часописьме, которое называлось «Свидетельство», и выходило в Парижу, там вышел такой артикул «Теза о высидлении судетских немцев».
В журнале «Свидетельство», выходившем в Париже, вышла статья «Тезисы о выселении судетских немцев».
И между сигнатариями Харты 77 появилась большая дискуссия, потому что этот историк, он называется, там назывался Данубиус, писал о том, что что-нибудь плохого произошло, что кто был выгнан? Дети, старые люди, женщины, ведь мужчины были на фронте в конце войны. И я вдруг увидела, что всю мою жизнь до тех пор я жила что мне лгали, что не так просто, что нельзя взять 2,5 миллиона человек и выгнать из дома. И это странно, потому что большинство нашего общества до сих пор не понимает, в чем дело, потому что очень тяжело для общества признать свою вину. Сегодня уже не живут люди, которые это, об этом решили, это сделали, и никто из живущих не виноват. Но общество не хочет о том слышать.
Ну, вы знаете, вот тема судет сейчас для нас актуальна из-за слова аннексия, из-за всех крымских событий, потому что когда-то, рано или поздно, российскому обществу и украинскому обществу придется с этим разбираться и говорить о том, кто что сделал, кто виноват и как это было на самом деле. Петр, вы продолжите? Вот, например, тема судит. В вашем детстве она в истории, в школе, как она звучала?
Ну, я сам ходил на среднюю школу власне в добе.
Я в средней школе учился в годы вашей перестройки с 85 по 89 год. А в Советском Союзе в это время была такая гласность, которая у нас никак не проявлялась. У нас в учебниках об этой теме, о судетских немцах, вообще ничего не было сказано. Это вот как раз то молчание, о котором говорил Петр. Либо была такая оптика, как говорила Петрушка, что это угроза, что немцы хотят забрать обратно свое имущество, и потом это перетекло в пореволюционную обстановку. После революции, в ходе революции эта тема стала таким аргументом, который использовался, которым злоупотребляли, которым друг друга пугали, и разные партии размахивали им как дубинкой.
А что в этом было страшного?
Ну, потому что очень долго коммунистическая пропаганда разрабатывала эту тему так, что немцы – это острая, серьезная опасность, которая актуальна, они нам угрожают, и так с этой темой работали и после оккупации в 68-м году. Но тут надо уточнить, что это все касалось западных немцев, потому что про восточных немцев говорили, что они нас любят, они добрые, они такие милые, хорошие.
Нас мои ради.
А вот что вы захотели изменить? Вот как вы сейчас, какими средствами вы сейчас рассказываете детям историю судеб?
Так, хотели мы отвержить такое...
Мы хотели открыть такую тему, о которой до этого не говорили, потому что в те времена было допущено много насилия. Убийства, линчевания невинных людей, детей, матерей, стариков, массовые казни, убивали без суда. Это была такая тема бесславного периода чешской истории. И в рамках как раз вот этой попытки справиться с историей и начали обращать внимание на эту тему. Мы создали ряд обучающих материалов. Конкретно это презентации, комплекты листов с вопросами, наборы источников. Мы сняли короткий фильм 12-минутный, где рассказывают свидетели и очевидцы. И сделали двухдневную студенческую конференцию, где действительно с этими источниками работали.
Два дня дискутировали, дети работали.
А с какого возраста детям можно про это рассказывать? Это же, в общем, очень тяжелое...
Конференция, о которой говорил Иже, это были студенты 17-18 лет. Конечно, речь идет о типах источников, потому что не со всякими источниками можно работать, когда речь идет о более маленьких детях, но в последнем классе основной школы уже возможно. То есть вот 13-14 лет уже можно.
Петр, вы сказали, что молчание – это тоже ложь. Я по-прежнему задаю вопросы себе и вам, зачем это людям? Может быть, лучше не трогать эти больные моменты истории? А может быть, вообще забыть про то, что русские танки входили в Прагу, и сделать вид, что у нас все нормально сейчас, мы живем в совершенно новом мире?
Я убежден, что для того, чтобы человек мог понять настоящее, сегодняшнее, то, что происходит здесь, сегодня будет происходить завтра. Нужно знать, что произошло вчера, что произошло позавчера, потому что вот из этого исходит то, что происходит сегодня. И чтобы оценить современность, чтобы понять, что такое хорошо и что такое плохо, надо понимать, что было раньше. Понятное дело, мир не черно-белый. И когда мы открываем то, что мир не черно-белый, мы открываем двери для понимания того, что да, делалось разное, делалось и хорошее, и плохое, были ошибки, мы могли ошибаться, мы ошибались, и с этой точки зрения можно оценивать происходящее. И для меня этот вопрос понимания, я историю изучал в начале 80-х годов. Нас не учили истории, это была просто коммунистическая пропаганда. А после 89-го года я узнал о вещах, которые были для меня абсолютно новые, оказались для меня шоком.
Вещи, которые про меня были вполне новые, а были про меня напростым шоком.
А вот, например, вот можно привести примеры?
Например, выселение немцев. Например, вообще день, когда закончилась Вторая мировая война. Например, то, что немалую часть Чехословацкой республики освободили не советские войска, а американцы. А также, например, то, что Чехословацкая республика возникла не вполне идиллическим образом, и что идиллическим не было сосуществования чехов и словаков. И мы все были страшно удивлены, когда Чехословацкая республика начала разделяться. А мы хотим, чтобы было не так, чтобы люди знали, что вещи происходят и почему они происходят, чтобы люди были к этому готовы.
Президент России Владимир Путин сказал о распаде Советского Союза как о главной геополитической трагедии 20 века. Я как-то с трудом себе представляю, но все-таки можно представить, что кто-то из ваших политиков или вы сами говорите, что распад Чехословакии – это величайшая трагедия 20 века? Петрушка.
Некоторые политики, но не что это... большая катастрофа 20 века, не в таком размере, но о том, что это трагедия, что это не было хорошо, о том идет временами нормальная дискуссия. Но каждый уже знает, что это дружество не было так однозначно, как нам объясняли. И я думаю, что, например, в Тбилиси, в Баку или ве Вильнюсу не думают так, как господин Путин. Что они думают что-нибудь совсем другое.
Я уверен, что в Киеве думают сейчас
Киеве тоже
совсем по-другому. Да.
Или во Львове. В других республиках не видят, что это было, что это было общество равных. Не чувствуют так. Они чувствовали свои народы подманенными, подчиненными, и им это не нравилось. И Словаки чувствовали в Чехословакии тоже.
Подчиненными? Да, то есть считалось, что чехи главнее, чем словаки, да?
Да, и потому что все было в Праге, одна столица. Ну что... В начале Чехословацкой республики пришли в Словацию тысячи учителей, бюрократов, и они были, словаки были рады, потому что у словаков практически не было интеллигенции. Но через 10 лет они чувствовали, что это уже не в порядке, потому что в течение этих 10 лет выросла словацкая интеллигенция, но там сидели Чеши и... я думаю, что... Похожие вещи знают при Балтии, на Кавказе и везде. Мы из Праги этого абсолютно не видели. Абсолютно нет. И когда человек сегодня смотрит на эти первые дискуссии о распаде Чехословакии, потом, не зная историческую деятельность, он... смотрите, и ничего не понимают, потому что там сидят политики, которые не знают совсем ничего. Они привыкли, что здесь мы в Праге, там Братислава, Словация наша.
Наша,
И совсем не понимают, что там в Братиславе чувствуют что-нибудь другое.
«Свобода в клубах», конференция в Сахаровском центре, работая с прошлым. Можно ли переписать историю после коммунизма? Как преподавать историю 20 века после распада Советского блока и падения Берлинской стены? Послевоенная трагедия судетских немцев как новая страница чешской истории, истории без идеологии. Что делили Чехии и Словакии при распаде страны 25 лет назад? Организаторы гражданского объединения ПАНТ, учителя гимназии Петр Панек, Иржа Савадина, Петр Шимичек, журналист Петрушка Шустова, переводчик, деятель оппозиционного движения, политзаключенная советского времени и бывшая замминистра МВД Чехии. Переводчик Нина Фальковская. Можно ли сказать, что были проблемы, связанные с местным национализмом? Понимаете, я вот это слово сейчас часто вынуждена говорить или слышать его, потому что в связи с русско-украинским конфликтом все упрекают друг друга в национализме, да, в каком-то местном. Вот если вспоминать то, что было у вас во время этого расхода, чехов и словаков. А можно ли сказать, что был какой-то обостренный национализм? А, Петр, помните вы это время?
Так, там...
Тут надо смотреть, какая была эпоха, когда в 18-м году возникала наша республика. Политическое руководство во главе с президентом Масариком создали такую иллюзию, такое представление, как чехословакизм, что, собственно, не существует две нации, чешская и словацкая. Вот есть один народ, чехословацкий. Язык у него один, чехословацкий. А чешский язык и словацкий язык на самом деле это не языки, а диалекты одного чехословацкого языка. А в тогдашней Словакии уже тогда было много людей среди политиков, которые не идентифицировались с таким подходом. То, что говорит Петрушка, выросло поколение словацких интеллектуалов. И большее такое национальное самосознание было. И возникали уже такие экстремальные политические течения, когда хотели либо автономии Словакии, либо отделения. И под давлением внешних обстоятельств, в первую очередь под давлением гитлеровской Германии, наша республика действительно распалась. И словаки создали свое собственное государство, которое было союзником гитлеровской Германии. А после войны наша республика опять объединилась. А старые нерешенные вещи, они оставались под спудом, и такие течения были. А коммунистический режим, то это консервировал искусственным путем, например, как в Югославии. И после падения коммунизма проблема вновь открылась.
Как вы рассказываете сейчас детям вот про этот период? Что можно им рассказать, кроме героической истории про Вацлава Гавелы? Насколько честно вы говорите им, в том числе о том, что не хотели чехи и словаки жить вместе?
А словацы не хотели жить с полом.
Так учатся о том сужитии.
Нет, учат о том, как происходило это существование. Мы хотим учить так, чтобы у учеников, у самих возникала картинка этих событий и понимание их. Мы для учеников подбираем исторические источники. Они анализируют эти тексты, и взгляд на эти события возникает из анализа этих текстов.
А картинки какие-то используют?
Мы много работаем и с историческими фотографиями. Очень стараемся использовать тогдашние карикатуры. Работаем со свидетельствами очевидцев, живших тогда. Карты и другие визуальные материалы. Как раз хочу сказать с этой проблематикой национальных отношений. Готовим материалы, которые показывают это ученикам в более широком контексте. Мы, например, в рамках возможностей Вышеградской программы создали международную группу преподавателей, методистов и историков. И мы создаем материалы о том, каков взгляд на нашу чехословацкую историю с другой стороны границы. Я хочу как раз добавить такую вещь, что распад Чехословакии – это одна вещь. Но надо немножко дальше идти в истории. Это распад Австро-Венгрии. В этом смысле распад Чехословакии для нас – это не новое, мы уже к этому привыкли. И вот тут мы подходим к разговору про национализм. Мы, собственно, в рамках международных проектов, о которых говорил Петр, в это включены Польша, Словакия, Чехия и Венгрия. И мы исходим из того, что распад Австро-Венгрии, а потом и распад Восточного блока привели к обстоятельствам и ситуациям, на которые каждая из сторон смотрит несколько иначе по-своему. И наша задача показать, что мы не хотим добиться некоего единого подхода, единого объяснения. Мы стараемся выслушать и понять мнение другой стороны. Так что я, если это скажу так пожестче, существенно не то, чтобы мы согласились, а то, чтобы мы поняли. И если вот этому мы научимся, то национализм уходит, он уже излишен.
Петрушка.
Я думаю, что надо продумать, что такое национализм. У нас почти все объясняли, что национализм – это плохо. Ну, например, на Кавказе говорят, ну, без национализма наш народ, уже его бы не было.
Не было.
После этих нескольких поколений в Советском Союзе, где возникал или должен был возникнуть Homo Sovieticus, нас бы уже не было. Значит, для них, а я думаю, что, например, для Поляков тоже, национализм – большая креативная сила, которую надо, как все большие силы, держать в певной степени. Потом уже это разные шовинизмы, кончает войной и так далее. Но чувство к своему народу, это совсем нормально. И мы видим, что коммунистический режим все это деформировал так, что эти многонациональные государства распались. Mm-hmm. Я не знаю, наиболее жестоко в Югославии бывшей, в Советском Союзе, Советский Союз распался, тоже не совсем без болезней.
Он еще распадается на наших глазах.
Да, еще имеем Нагорный Карабах, Приднестровье и так далее. Еще будет. А Чехословакия совсем без насилия. Я думаю, что нельзя осуждать национализм как плохую вещь, как плохое чувство совсем, что надо различать.
Вы знаете, это все-таки чешский взгляд на проблему, потому что я только что вернулась из Словении, где мы говорили с людьми о том, что у них было 25 лет назад. И они слова национализм боятся как огня. Именно потому, что для них их маленькие национализмы привели к катастрофе, привели к военной катастрофе. Насколько я понимаю, для чехов быть националистом не так уж плохо. Это центристская такая позиция в политическом отношении.
В политической сфере. Но когда-то предается, когда-то нет. Если мы говорим, наша партия вас освободит от судетских немцев, которые не приходят, если приезжают, они дают деньги на школу, на кладбище и так далее. Но мы, наша партия, вас... Это такой наш чешский национализм. А по другой стороне, этот словацкий национализм так плохо. Знаете, в политической сфере все используется или не используется. Но по-моему, то, что кто-нибудь любит свой народ, думает о его истории и хочет, чтобы было возможно видеть, что этот народ другой, чем другие. Я не знаю, я, например, люблю чехов для того, что они любят то, что нигде не видим, сидеть целыми вечерами в ресторанах и говорить о вещах, о которых ничего не знают. И об этом пишет Бохумил Храбал, который знакомый, об этом пишет Ярослав Хашек. А я это люблю, потому что... Приятно. Такой мой народ.
Петрушка, спасибо. Петр хотел добавить что-то, нет?
К теме национализма время от времени появляется, внезапно выстреливает на политической сцене. Последний пример – это когда впервые в истории были прямые выборы президента Чешской Республики, где один из кандидатов, который теперь стал президентом, нынешний президент Земан, он и его команда, готовившая его выборы, опять вытянули ту тему, и в том числе тему судетских немцев, и таким нечестным образом использовали против политического противника. А это в наше демократическое время, 25 лет после падения коммунизма, они использовали этот пропагандистский коммунистический стереотип про злых судетских немцев. И он выиграл выборы. Иногда оказывается подходящим. Но вот у нас было две таких концепции, как справляться с прошлым. И что касается политики, это действительно было воплощено двумя президентами. Думаю, что то, что эти вещи надо открывать и говорить о них, это как раз воплощение. Воплощал Вацлав Гавел и люди вокруг него, а после него Вацлав Клаус делал совершенно противоположные вещи. Он как раз говорил, надо подвести жирную черту под прошлое, что нельзя все время смотреть в зеркала заднего вида, и это мешает идти вперед. И как раз группа людей вокруг Вацлава Клауса, они как раз были бы довольны, чтобы о прошлом забыли и не говорили.
Как вы себя чувствуете вот с нынешней администрацией, с нынешними людьми, которые вас окружают? Вы чувствуете поддержку людей, их готовность услышать что-то неприятное о себе? Или в обществе больше такое, нет, мы не хотим знать ничего неприятного? Петр.
Думаю, что это совершенно естественно, что каждый человек по своему существу не хочет слышать про себя негативное. Человеку приятнее слушать, как он прекрасный, как он самый лучший. Но мы далеко так не уйдем. Дело это очень индивидуальное. Когда о вещах из прошлого, о делах из прошлого, хороших ли, плохих ли, мы говорим открыто, и когда мы представляем их с разных углов зрения, а главное, не судим и не морализируем. Думаю, что каждый человек способен это принять. Но если мы говорим только плохое или только хорошее, потом никто этого не принимает, и тут споры и ссоры. Я лично думаю, что люди готовы слушать правду.
Takže já osobně si myslím, že lidé jsou připraveni poslouchat.
Já даже имею в виду существование вашего гражданского объединения. Понимаете, я поневоле сравниваю, потому что, например, вот совсем недавно выясняется, что у нас общество «Мемориал» уже хотят вне закона объявить, я Россию имею в виду. Я не удивлюсь, если к Сахаровскому центру будут какие-то претензии, в котором вот на конференции которого вы приехали. Общественный климат, вот то, что важно для существования такой организации, как ваша, это общественный климат. Каков он в Чехии? Сейчас кто скажет? Может быть, Иржи? Как вы себя чувствуете?
Да. Чувствуем мы себя хорошо. В Чешской Республике государство как-то не вмешивается в нашу деятельность, никак ее не ограничивает. Но никакой значительной поддержки тоже нет, но и не мешает.
Потому что в русском государстве есть что-нибудь как государственная историческая политика. Одна история.
Да.
Такого на Западе или у нас нет. У нас каждый историк может написать свое, и его не выбросят из Академии наук. Во-первых. И во-других, более мы привыкли на разные точки зрения, на разные опинии, на разные мнения. И третье, что касается движения ПАНТ, очень важно, что они делают конкретные вещи для учителей. Значит, у них поддержка со стороны учителей в десятках, стовках школ.
Слушайте,
значит,
а что
они, у них есть свое публикум.
А Министерство образования как-то должно
Министерство школьской
одобрять вот ваши методички или ваши уроки? Или оно просто позволяет вам напрямую работать с учителями, с коллегами и ваши методики внедрять?
Думаю, что да, потому что те учебные материалы, которые мы делаем, должны быть аккредитованы министерством. В целом, и семинары тоже.
Я уточню,
чтобы это не означало, что каждый материал должны утверждать. Мы делаем образовательную программу. Образовательная программа утверждается министерством. Но какие конкретные материалы в этой программе, как они сделаны, это уже наше дело. В это уже никто не вмешивается, и мы не дадим никому в это вмешиваться.
Хотела добавить, Петрушка?
Хотела. Да. Это зависит от государства, если, то, если свобода
бадания
исследовательских,
исследовательских или нет. Потому что, например, в Польше есть институт памяти, народа,
да.
Но есть тоже разные неправительственные организации, которые занимаются историей, и которые строят, например, теперь в Вроцлаве строят какой-то музей солидарности.
Они его даже были должны открыть уже в осенью.
И таких много. И каждый может по-своему. Если он хочет в школе, надо одобрять на министерстве. Потому что это там есть влияние государства. Но возможностей очень много. Нет одной исторической политики, нет одной точки зрения истории, нет официальной истории. Есть разные возможности. Ну да, мы знаем, что Вторая мировая война окончилась 8 мая или 9 мая. Как где? И возможно описать, как было 8 мая, что случилось 9 мая, почему приняли на Западе одну дату, вторую одну. И там, где это возможность высказать свое есть, там тоже возможно, чтобы потом произошла дискуссия, например, чтобы нам написали солидарность Волчонца, которая работала в Вроцлаве. Это не была такая хорошая организация. И другие напишут, а была, и они напишут такую улюбленное слово, а как бы фашисты, а другие напишут, а вы коммунисты, вы как бы фашисты. И это для людей очень интересно, и потом это привлекает их заниматься тем, что наверное произошло, тем, что случилось, и сделать себе свое мнение о том.
Вы говорите о репрессиях советского периода в Чехословакии, и если да, то каким образом и какими инструментами? Петр?
Да, это тема, которую мы очень сильно открываем. В первую очередь, это период такого брутального коммунизма в 50-е годы. Прежде всего, это касается политических процессов и создания системы лагерей на территории Чехословакии. И тут можно проводить параллели, что у нас это все функционировало, как в советской губернии. И, собственно, как это происходило в Советском Союзе, который служил примером. И чтобы это было успешно, я сейчас еще раз повторю то, что говорил Ержи, мы исходим из исторических источников. Сегодня у нас архивы открыты для свободного исследования. То есть мы можем использовать материалы из Министерства внутренних дел, судебные дела. И что особенно ценно для этой темы до сих пор? Еще живы те, кто помнит. И мы можем приглашать этих участников и свидетелей прямо в школы, прямо на семинары. И мы стараемся запечатлеть их воспоминания в виде фильмов.
То есть эти выступления являются дополнением к обычному курсу школьной истории, я правильно понимаю? Скажите, есть ли в Чехии такое представление, как советская ностальгия? В России это крайне распространенное явление, и я знаю, что и в некоторых странах бывшего Варшавского блока тоже. Я знаю, что поляки об этом говорят, бывшие страны Югославии об этом говорят. Есть ли такое явление в Чехословакии у старшего поколения или, может быть, наоборот, совсем молодое поколение интересуется советским временем?
Бывает. Я думаю, что это не большинство, но очень часто слышим, лучше было. Но эти люди уже не добавляют, что они были молодые, ничего их не болело. Им нравились девушки или мальчики. И когда сравнивают, что у всех была работа, но у меня, например, не была работа.
Потому что вы были диссиденткой.
И говорят, как, и что делать, когда человека выбросят из работы? Ну, если человека выбросят из работы, он может искать другую. Если его выбросили из-за старого режима, он никакой не нашел. И когда говорят, что было дешевле, надо сказать, что да, было дешевле, но были зарплаты очередские. И эти сравнения, они неточные. Другая неправительственная организация ЧЕМПАД, она выдала улюбленные лжи о коммунизме.
А что это?
Излюбленные. Лжи о коммунизме. И там описывают, что когда говорится, было дешевле. И как было статистически. У каждого была работа. Там они описывают, сколько работы было выдуманной, что люди сидели в своих бюрах и ничего не делали. Через 8 часов было работы на час.
Ирже, а у молодежи нету вот этого специального такого интереса к советскому времени? Или критично все-таки относятся люди, к молодые люди к этому времени?
Так на гимназии, где учим, так с мыслями спеши мои критики.
В гимназии, где я преподаю, скорее критичное отношение. Но есть ряд детей.
Они не ви.
Которые не знают.
О своем минулости нет.
О своем прошлом. А если они что-то и знают, то знают что-то из сериалов, из фильмов.
А вот интересно, да.
Еще это правда, родина,
еще важная вещь, среда, семья, откуда приходят эти студенты.
Да.
Мы такая уникальная страна, где после падения коммунизма продолжает существовать компартия под этим же названием. И получает 14-15% голосов на выборах. Ну и когда ученики из рядов избирателей коммунистической партии. Ну так их семейная история, они как раз в духе той ностальгии, о которой вы говорите.
Слушайте, а коммунистическая партия не была иллюстрирована после распада Чехословакии?
Да. Иллюстрация говорит о том, что человек, некоторые категории людей, например, люди, которые работали в госбезопасности, их агенты, значит, люди, которые сотрудничали, коллаборовали. Или, например, люди, которые более чем 3 месяца учились в школе КГБ в Москве. Что эти категории людей не могут работать в некоторых категориях государственной администрации. Что, например, такой были... чекист, не может быть директором департамента на министерстве. Что это нельзя? Это выписано в уставе, в законе одно, второе, кто не может, что не может. И это иллюстрация. Возле того у нас есть закон о без нелегальности коммунистического режима, но это закон только деклараторный, из которого ничего уже не идет. Там нет никакая санкция, там нет, что...
То есть компартию никто не запрещал, по сути, да?
Нет, никто, потому что политически сдружаться в партиях.
Объединяться в партиях.
Объединяться в партиях возможно и нельзя запрещать. И говорили, некоторые говорили после листопада 89-го года, что надо распустить коммунистическую партию. И другие говорили, ну и почему создают другую? И так, как есть. Некоторые говорят, что это неплохо, потому что мы имеем, как в Скансене, все на каждого на своем месте, и никто не выдается за кого-нибудь другого. Коммунисты. Мне нравится, я не выбирала никогда в жизни коммунистическую партию, я почти 50 лет не ходила выбирать, но когда человек видит этих избирателей коммунистических, некоторых по телевидению, жалко. Старушки, которые думают, что все было хорошо, что они освободили народы Чехии и Словакии, и не знают ничего о лагерях, ничего о политзаключенных, ничего о пропаганде, ничего о...
Неужели эти старушки не помнят вторжение 68-го года? Мне кажется, это довольно сильная травма для чехов и словаков. И, по крайней мере, те люди, с которыми я в Чехии разговаривала, причем разных возрастов, помнят этот исторический момент. Петр, ваш комментарий.
После оккупации в 68-м
году. После оккупации в 68-м году. Как раз есть много людей, которые на этих событиях и на этих танках построили свою карьеру. 20 лет.
На этой коллаборации.
Им удавалось держаться как раз на этом коллаборационизме. В нашей коммунистической партии было 3 миллиона членов к концу 80-х годов, а население было 15 миллионов в
Чехословакии.
Относительно много, а главное те, кто в этот период так называемой нормализации уже были в этой партии.
Так то уже си не могло быть такой верующий коммунист, треба тоже закладаний.
Тоже не могли быть такой верующий, такой убежденный коммунист времен, когда после войны они вступали в партию. Потому что уже знали, что это построено на этой силе, на оккупации, на этом опыте.
Петр.
Я бы правильно понял, что
Как раз надо дополнить, что надо различать ностальгию по социализму.
Где суть и истоты, та праца.
Когда есть эта уверенность, это здравоохранение, это работа. И ностальгию по советскому блоку. Режим, который у нас был, вырастил большую, можно сказать, действительно ненависть в отношении советской власти, в отношении России. И тут никакой ностальгии. Здесь это большая проблема. То есть так же, как пропаганда ставила знак равенства между немцем и нацистом, так вся эта ситуация оккупации 68-го года, и люди вину за то, что у нас вообще эти коммунисты, во многом возложили на Советский Союз и, в частности, Россию. То есть вся негативная энергия переносится на Россию.
А потом жадна ностальгия на ней.
И тут никакой ностальгии.
Энергия се несе на Русскую.
Понятно.
Петр.
И тут есть такая противоположная вещь, которая делает это более, балансирует вот эту ностальгию. Глубокие корни славянской взаимности и панславизма в чешском обществе. И в XIX веке этот панславизм проявлялся во многом в сильном русофильстве. И в 20 веке вот это русофильство как бы как подземная река, которая то появится, то утечет, то опять возникнет. И думаю, что сейчас некоторые силы, может быть, как раз и вот эти коммунисты, они опираются на это и оживляются.
Dnešní třeba některé politické síly, třeba právě ti komunisté a tak dále, zase se jakoby, tady toto znova jakoby oživu.
То есть нельзя сказать совсем однозначно, что
чехи
русофобы. Есть такой миф, да, что вот поляки русофобы и чехи русофобы.
Нет, надо смотреть точно, потому что, например, я, наверное, не люблю русское государство. По-моему, русское государство, государство империальное, и мне это не нравится. Но люблю русскую культуру, люблю русских людей, потому что если ты расплачешься в Москве на улице, все прибегают и говорят, что я могу сделать, что, как помочь. Если ты расплачешься в Вашингтоне на улице, никто тебя не видит, потому что...
Петрушка, у меня ровно другой опыт. Между прочим, у меня совсем другой опыт. А вот интересно, если я расплачусь в Праге, я никогда не плакала в Праге, прибежит кто-нибудь спросить у меня, как я себя чувствую?
Ну, мы можем сказать, что если какой-нибудь хороший человек будет близко, придет. Если нет,
вот,
не придет.
Вот я
в
думаю,
Москве так само.
Вот я думаю, что ровно так обстоят дела и в Москве, и в Вашингтоне, и на Северном полюсе, наверное, тоже так дела будут обстоять, где угодно. Вы знаете, я вот последнюю вещь, которую я хочу с вами со всеми обсудить, это нынешние отношения чехов к конфликту между Россией и Украиной. У нас очень много разных слухов о том, что то Земан выступает в поддержку Путина, то кто-нибудь еще там вышел на демонстрацию с воплями об украинском фашизме, то наоборот мы смотрим, что демонстрации в поддержку Украины. Как ваш исторический опыт чешский, как ваши, может быть, травмы даже 20 века влияют на восприятие людьми военного конфликта и вообще вот этого спора русско-украинского?
Петр. Там asi se hodně vedou historické paralely právě mezi tou okupací Československa.
Как раз много исторических параллелей между оккупацией Чехословакии и оккупацией Крыма.
Myslím, že oficiálně naše zahraniční
politika. Думаю, что официально наша внешняя политика, включая нашего министра иностранных дел Заоралыка, он, собственно, это сказал. В позициях западных стран довольно часто возникает параллель, я думаю, она преувеличенная, но это параллель с Мюнхеном. Но и тут возникает вопрос о политике, о возможности принуждения к миру. Что вообще могут сделать западные страны?
К тому бы určitě додал, že tak asi jako mezi lidmi, to znamená, když se bavíme o Češích nebo obyvateli v České republiky.
Já skažu, dobavlju, že среди людей, вот если мы говорим о чехах, о жителях Českej republiky.
Tak i u politiků, nejenom různých politických stran, ale i uvnitř konkrétní nějaké politické strany.
No i среди политиков, i не между партиями, а внутри одной партии.
Ten názor není vůbec jednotný.
Нету единого мнения.
А ten názor je třeba tak obrovsky vzdálený, že je to od absolutní podpory pro ruských separatistů až po absolutní podpory prostě.
И различия такие крайние от абсолютной, скажем так, поддержки сепаратистов пророссийских, так и до абсолютной поддержки Украины.
Вы услышите názor, že v Kyjevě jsou fašisti.
То есть вы можете услышать мнение, что в Киеве фашисты?
Že Украину нападли.
А можете услышать мнение, что Россия напала на Украину?
Ну, надо сказать, что мнение остается мнением. Чешская Республика членом Евросоюза, Чешская Республика членом НАТО, и я не знаю ничего о том, что бы хотела выступить. Значит, ее заграничная политика будет идентичная с политикой Евросоюза и НАТО. И внутри страны, дискуссии есть. Мне кажется, что здесь тоже.
Спасибо. И, Иже, что вы об этом думаете? Ну, ваши друзья, вот что говорят? Мне прям действительно ужасно интересно, что люди говорят про это.
Внима постой русска оккупации.
В моем окружении большинство людей воспринимает позицию России как оккупацию.
Очень русская заграничная политика, довольно критична.
И очень критично относится к российской внешней политике.
Угу. Ещё можно одну ту параллель мы запомнили, а то се так и
забыли одну параллель, её тоже упоминают.
Учителю, а то е параллела právě с анексами советскими в роце 1940 перед войной, к примеру.
Среди историков, среди учителей говорят о параллели с анексами 40-го года перед войной.
Они се сотрясали, самозрежем методы, какими се то делало тогда.
И говорят о том, какими методами это делалось тогда, какими методами это делается сейчас, и возникает подобное.
Ну вот я думаю, что мы завершаем нашу программу на теме Судет, как это одна из ключевых, один из ключевых эпизодов Второй мировой войны. И вообще вдруг оказывается, что этот исторический эпизод оказывается центральным в этом году для наших сравнений, размышлений. И, конечно, нельзя оставить полного знака равенства, но тем не менее это тема для исторического размышления. Вы смотрели и слушали программу «Свобода в клубах. Работая с прошлым». Конференция в Сахаровском центре и чешские коллеги, историки и журналисты, которые работают с болезненными эпизодами современной истории, истории 20 века. За нашим столом были активисты гражданского объединения РАНД, преподаватели истории. Это Ирджи Завадина, это Петр Панек и Петр Шимичек, журналист, политзаключенный советского времени и в прошлом замминистра МВД Чехии Петрушка Шустрова, переводила Нина Фальковская, вела программу Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас свободная Россия? свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Если бы есть, да, нам свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».